уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами политолог Андрей Суздальцев. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Добрый день.
Говорить мы сегодня будем весь час про Белоруссию. Разные, я тебе подготовила, разные развороты. Все попробуем обсудить. Наши координаты 7373-948. Телефон, смс, плюс 7925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Я забыла еще в прошлый раз, недели две назад, спросить у вас, Андрей Иванович, почему так дешево стоит революция? Почему я так спрашиваю?
Так обидно.
Я в Фейсбуке наткнулась на то, что вас, еще господина Балкунца, которого мы очень уважаем, кто-то обвинил, что это вы вообще устроили все это в Беларуси и всего лишь за 30 тысяч рублей.
Женечка, я вот сейчас всю правду только вам расскажу, вот по секрету, хорошо?
И еще 100 тысячам слушателей, которые нас
слушают. Я их не вижу же, а я вижу вот красивую женщину, и могу рассказать правду.
Рассказывайте.
Во-первых, все-таки мне было очень обидно. Я 20 лет занимаюсь белорусской тематикой. Естественно, у меня тяжелые отношения с Александром Григорьевичем. У меня он 15 лет назад выслал из страны. Ну, моих коллег он просто пересажал. Но у меня был российский паспорт.
Так.
Гражданин России всю жизнь был. И вот, в принципе, с этих лет, в общем-то, он периодически меня вспоминает, называет меня по фамилии там, и так далее, ругает всячески, жалуется на меня Путину, документы показывает. И Балконца тоже жалуется. И, в общем-то, когда начались события, вот подготовка к выборам, где-то уже в мае, начале июня, выборы были объявлены, приехал человек оттуда, за кордона, лесами прошел, вообще граница была закрыта, ходили лесами, вот, из Беларуси. И мне позвонил Дима Балкунец, говорит, слушай, Андрей Иванович, давай подъедем, приехал человеку, ты его знаешь. И, действительно, когда ты его видел лет 20 назад, вот, ты его знаешь, он расскажет, что там хоть происходит, он считает штаба Бабарика. Мы поехали, там где-то около Белорусского вокзала посидели где-то минут, наверное, 30, послушали его. Ну, не очень слабо, что знал, так, в принципе, так, рассказал о атмосфере, о ситуации рассказал. Ну, и нормально, в общем-то, и разошлись, Ну, а потом где-то через несколько, сколько там, через два месяца вдруг смотрим по каналам белорусским, сидит арестованный, КГБ его там терзает, худой, черное лицо совсем. И так вот заявляют, что вот, да, встречался, там, так далее. В общем-то, дали ему 30 тысяч. Ну, для нас деньги довольно большие. Мы люди такие, мы люди, живем очень скромно. У нас ничего нет в Москве. Вот. И для покупки лазерных указок. Вот это так, так обидело. Я сказал Диме, слушай, Дим, ну что ж такое? Вот 20 лет воюем с Лукашенко, считаем его врагом, прежде всего, даже не белорусского народа, а российского, потому что он деньги вытаскивает из России. В общем, столько лет отдано, и вот сподобился только вот на лазерные указки. Ну, кстати, политологи вот наши университетские тоже на меня обиделись. Только пишем там, работаем, а тут вот взял, купил вот мешок лазерных указок, и все.
Ну, то есть у вас что-то личное с Лукашенко?
Нет, я думаю, что это комитет безопасности Беларуси что-то так-то, ну, как-то вот они так не доработали. Но это не традиционно. Вы знаете знаменитая история с радиоперехвата между этим...
Да, ну, да, важно понять, ну, на что это было рассчитано.
Вот, ну, они искали такой... каких-то, как они говорят, кукловодов. Они искали внешние силы. Дело в том, что руководство Белоруссии, Лукашенко, категорически отказывается верить в то, что против него, восстал народ. Он постоянно ищет внешние источники, которые могли бы это все дело вот раскрутить. Ну, я скажу так, что, конечно, Литва заинтересована. Она получила в руки подарок от Лукашенко, вот эту Светлану Тихановскую. Они пытаются сделать Гуайдо. Для Литвы это очень важно. Маленькая страна, и хочется быть в Евросоюзе значимой величиной, которая ведет какую-то программу, знаете, там, вот, белорусская
тема. На политическое
тема.
Поле.
Да, да, да. Ну, и, конечно, рассчитано на поддержку. Но вот Литва уже обиделась, потому что Евросоюз ее в этом плане не поддержал. Вообще, конечно, белорусы, которые ориентированы на Запад, они недовольны Евросоюзом и недовольны Западом, потому что, в принципе, он их бросил. Сразу было сказано, что, ой, не дай бог, такое, как будто на Украине. Это сказала Германия, кстати.
Поэтому Лукашенко не стали в список вносить.
Не только за этого.
А почему?
На самом деле, вот мы с вами об этом говорили, Женя, он выгоден Западу. Вы понимаете, ведь то, что делалось на внешней арене Лукашенко, делается все против нас. Все против нас делается. Начиная от Крыма, там, Абхазии, Южной Осетии, работы с ВСУ, поставками и так далее.
То есть Лукашенко инструмент выгоден, Запада против России.
Который Россия сама и оплачивает. Это идеальный вариант. Это было рассчитано с Украиной. Вы вспомните ситуацию 2014 года. Война началась, там, боевые действия. Сбили самолет. Идет скандал постоянно. У нас упали, там, курс рубля упал. А самый большой скандал с Украиной случился с 1 января 2015 года, когда мы вывели Украину из зоны свободной торговли. О! Вот это было, конечно, для них огромный удар.
Вот про людей здесь очень важно, потому что я сама обращаю внимание, что дискуссия как бы сторонников тех, кто выходит, и противников тех, кто выходит, она крутится вокруг чего? Насколько критична та масса, которая выходит? Некоторые говорят слово «беспорядки», но все-таки мы должны быть точными в терминологии. Не беспорядки, там, несанкционированные шествия. Хорошо, пусть так называется.
Несанкционированные шествия, да. Причем до сегодняшнего дня даже скамейки поцарапаны нет.
Вот.
Убирается весь мусор за собой. Все убирается, люди все уносят, пакеты все уносят. Но... Демонстративно это делается, потому что будут обвинять.
Будут обвинять в том, что там Майдан пытается устроить. Но смотрите, если рассуждать, как там, политтехнологи, насколько важно, сколько людей выходит на улицу, очень потому важно. Что я слышала мнение политологов, которые говорят, да сейчас осень наступит, и как бы все сдуется. Но это будет решением проблемы, что все сдуется, они просто перестанут выходить на улицу.
Это рассчитывал Лукашенко. Он это внушил нашему руководству. То есть нас тоже ждут, что все это успокоится и возобновится интеграция. Это есть такое. И там вообще-то две парадигмы. Мы в этом еще обговорим, российское да. Но вот по поводу выступления. Смотрите, какая ситуация. Там сложились образные традиции. Они сложились после первой недели. Первая неделя с 9 по 12 число – это был террор. В общем-то, справка, которую подготовила этот комиссариат.
ООН. 450 да. человек там да, пытки, заявлено.
Да. Это пытки. Это не увечья там, в драках и так далее. Это пытки. В общем-то, ну, мы добавляем, 5 человек погибло. Они похоронены, неизвестно, пофамильно, то есть они погибли. Причем один найден в лесополосе просто повешенный, избитый и повешенный, то есть как-то расправа какая-то. Дальше надо сказать, что 6 человек не найдены до сих пор, ищут угу. кто и как. Ну, я хочу сказать, что, конечно, вот это все, вот этот вот террор произвел колоссальное впечатление на Белоруссию. Потому что они воспринимают это как вторая оккупация, как 40-е годы. Они их видят как их полицаев, вот этих вот подразделений, как фашистов. Они такие кричат, там фашисты. То есть люди эти... Причем, видите, какая проблема? Пошла волнообразная такая стихийная ситуация, когда в будние дни, ну, какие-то пикеты, где-то выходят. Причем я поразился тому, что сколько все поменялось в жизни белорусов. Вот я смотрю, вчера в пятницу смотрю, включая, что там происходит в Беларуси, в Минске смотрю. Смотрю целый район, кстати, так вот, незнакомый хорошо. Вот пятница вечера, куда-то выходит куча людей, женщин, мужчин и так далее, выстраиваются в колонну со знаменами, с кричалками и пошли. Куда пошли? Ну, пошли. Угу. Это нормальное времяпрепровождение, понимаете, то есть такое традиционное. Но самое главное, по субботам женский марш обязательный. Угу. Это, скажу, зреющее еще для слабонервных, потому что они постоянно кричат, они очень рассвечены с этими флажками, там, лозунгами, они очень дисциплинированные, они очень быстрые, они вот просто, вот, знаете, невероятной скоростью по центру Минска идут, это только одни женщины, и, знаете, остановить их невозможно. Потом, по традиции белорусской, вот этих ОМОНов всего, они начинают людей этих вылавливать, когда они уже разъезжаются. И вот и вчера тоже такая ситуация была, людей хватали, которые уже уходили с митинга, потому что на митинге они боятся подойти, потому что толпа огромная.
Ну, а потом цель государства какая? Выяснить, кто ими, значит, руководит.
Женечка, дайте расскажу.
Давайте.
Значит, руководит им Лукашенко. Натурально. В общем-то, потому что...
Нет, я не про ОМОНовцев
вот именно говорю. Я говорю про протесты.
А,
да. Так. Потому что там тоже есть вопросы, я сейчас объясню. И вот воскресные митинги, они постоянные. Вот смотрите, что получается. В Минске 220 тысяч вчера вышло. Значит, считайте, что вышли все областные центры. То есть полмиллиона собирается все равно каждое воскресенье. Полмиллиона. В стране 9,5 миллионов.
Это много, считается.
Это очень много, учитывая, что страна сетевая, все там большие семьи, то есть там связаны и так далее. Угу. То есть у всех кого-то знакомых, кто попал в тюрьму, в этот концлагеря, фактически, все это известно. И кто ходит туда, тоже известно. Но на самом деле, конечно, критическая масса колоссальная, причем люди собираются не так, как собирал своих сторонников Лукашенко. То есть они же возили их на автобусах, оплачивали билеты, давали командировочные там, и так далее. То есть все раздавали эти вот аксессуары. Здесь люди идут сами. Почему идут сами? Почему говорю, что Лукашенко? Потому что они идут очень конкретными требованиями. Сейчас их, в принципе, сформировались три требования главных. Первое требование – немедленно освободить политзаключенных. На самый разгар их было 6700. Причем там было много детей, то есть несовершеннолетних, там много было женщин. Там, ну, я не буду рассказывать какие-то страсти, мордасти, все это есть в интернете, можно посмотреть. Вот. Второе, уход Лукашенко. Вот просто уход, все, Лукашенко должен уйти. Они его не принимают.
А вы думаете, он поддастся?
Ну, я скажу, я к этому вопросу вернемся еще. Да. Как он поддастся? Он уже с автоматом бегает на радость различать, веселится народ, на это все смотрит. То, что делают ошибки постоянно, это феноменально. И третий вопрос – это будущие выборы, то есть перевыборы. То есть ситуация такая, они не ставят вопрос, что там Тихановская там победитель там, и так далее. Нет, не докажешь, сожжены все бюллетни. Они вот эти вопросы ставят. Ну, надо сказать, что сегодня до вчерашнего митинга не было ни одного антироссийского лозунга. Вчера появились российские флаги, но появились и антироссийские лозунги появились, потому что там, ну, ситуация поменялась, Россия определилась, и, конечно, это отреагировала общественность. Вот, и что дальше? Угу. Холода, дожди тогда. Дожди их не пугают. Вообще, вы знаете, я сейчас смотрел очень внимательно, вот неотрывно, вот несколько часов, как вот это вот около дворца собирается огромная толпа, она тяжелая. А это не карнавал. Знаете, такого, потому что там типа не трогаем и так далее. То есть люди вот так, знаете, вот часами вот выстаивают вот глаза в глаза вот этим вот спецслужбам, которые стоят там и так далее, спецподразделением МВД. Угу. То есть там малейшая какая-то проблема вот такая вот на толпе. Это страшно, что подумать. Вот такое ощущение, что вот еще один-два такого вот воскресного выступления, что-то начнется, это что-то страшное. Потому что люди накачаны. Дальше. Вот этот Координационный совет и Колесникова, которая сегодня исчезла куда-то, она же там не особо влияние-то имеет. Но на них поначалу не очень сильно ориентировались и так далее. А потом народ так понял, что их просто гоняют, выпускают пар. Вот по кругу не ходишь, называется, выходят, постояли, ушли. Выходят, постояли, ушли.
То есть вы считаете, что это вообще полноценный сетевой протест?
Это цифровая революция.
Ну да, да. Цифровая революция, так да. называется.
Они связаны между собой в сети. То есть у них всех скрепляет враг. Лукашенко. Все, надо его убрать. Вот это цементирует. Это, знаете, мобилизация вопреки, мобилизация на зло, мобилизация против кого-то – самая легкая мобилизация. Самая конкретная, самая быстрая, самая понятная. А он, извините, когда-то люди врывались, вот я рассказывал вам здесь, как врывались эти спальные районы, стреляли в окна. Мало осталось нормальных людей, которые могут сказать, что это вот наш президент. Они его отрицают. Это для нас проблема. Если мы поддержим Лукашенко, мы должны каким-то образом заставить белорусов снова его полюбить. Для меня это как-то загадка.
Насколько сейчас вообще значимо, опять же, я возвращаюсь к первому вопросу, сколько людей собрались и с кем, самое главное, надо считаться? Потому что есть такой тезис, что Лукашенко бы все равно выиграл. Ну, там, 65 к 20, что-то такое. Да? Почему 80? Отдельный вопрос к технологам или к тем, кто так считал. Вот. Но сам факт, что все равно поддерживают, все равно остальному молчаливому большинству либо вообще могут надоесть те люди, которые выходят, либо просто вся, само собой, это сдуется. И в конце концов, знаете, как говорят, все проходит. И вот делается, возможно, ставка на это, что все пройдет, будет какая-то серьезная интеграция, а там уже поговорим. Ну, то есть решает в любом случае не те люди, которые на улице находятся, или как раз те, которые на улицу не выходят.
Вы поймите маленькую вещь. Их обворовали. Они чувствуют себя обворованы. После большого террора, который сейчас власти просто говорят, ну, было и ладно, там, забыли, так говорят. Отбиться невозможно от этих предъявлений. Ни одного уголовного дела нету. Зачем этих вот кто
издевался? Проверки только были, я помню.
Никого не посадили, никого даже не предъявили ничего. Понимаете? То есть, ну, вот вы живете в квартире. И вот да. раз сверху залили, два залили. Вы забудете это? Не забудете. И, конечно, никто это не забудет. Поэтому будет тяжело выходить каждый раз. Хотя количество людей не спадает. Количество народу не спадает, они продолжают, они понимают, что это стало традицией. Вот в чем беда. Это стало у них традицией. Они прекрасно понимают, что идти с голыми руками нельзя, что и тому подобное. Что вот сидит Путин, который сказал, что если там начнут сжигать машины, там захватывать здания, введем какие-то свои там какой-то состав.
Окажем помощь, о которой сказал Лукашенко, он как-то обтекаемо сказал.
Нет, он очень доволен был этим. То есть его будет охранять Россия от собственного народа, понимаете? Он был очень доволен. Насчет того, что большинство или не большинство. Где то большинство, которое говорит Лукашенко? Вот где? Мы увидели.
Оно не выходит.
Оно не выходит.
Нет, это как раз то самое большинство, которое не выходит, потому что, ну, их же все устраивает, а что выходить? Соответственно, нужен процент
далеко
того...
далеко не всегда, кто сидит дома, их устраивает. Поверьте мне, не так это сделать.
По такой логике, возможно, рассуждает в Минске, можно, я об этом говорю.
Да. Логика интересная, обывательская, но это революция. Знаете, какая? Тут вы не забывайте, что она началась с протестного голосования. С протестного. Когда вот показывают, камера идет, стоят люди гигантские, очереди сдавать. И вот смотришь, стоят три человека, у двух белый браслет. Вот двух из трех. Двух из трех. Ну, не может быть там каких-то вот 60%. Хорошо. Даже я 60%. А где 20%? Парень, ну, извини, пожалуйста. Ну, это несерьезно. Это, в общем, нарушение всего. Это надо бы новые выборы делать.
Какие варианты все-таки наиболее вероятны, именно не те, которые желаемые, а наиболее вероятны с вашей точки зрения, которые будет использовать Лукашенко, чтобы, ну, каким-то образом сгладить, видимо, эту политическую историю?
Нет, он не будет ничего гладить. У него там, он рассчитывает... Понимаете, его просто поймали за руку уже 13 числа. Я подозреваю, что это, наверное, Москва сказала ему, то прекрати. Потому что весь мир смотрит. Это союзное государство, кажется. Когда это просто был, ну, уже просто, ну, беспредел совершенно творился. В общем-то, они продолжают людей арестовывать, хватать их после митингов и так далее. То есть выхватывать с автобусов, троллейбусов, дома выхватывать. В общем, то есть этот террор продолжается, просто сейчас они стараются сделать его немножко, так сказать, замаскировать. Он не успокоится. Лукашенко не будет сглаживать. Для него это, как он сказал, бездельники, безработные, там, наркоманы, алкоголики. Вот 220 тысяч человек, там, половина женщин. Это все наркоманы, алкоголики, бездельники. Людей это бешено обижает. Бешено. То есть, я повторяю, помириться с народом он не сможет. Вот давайте поставим себе точку на этом. Он здесь бесполезен.
Ну, хотите, он тоже не собирается. Просто ну, насколько ему важно помириться, он
вот
или нет.
Вот сейчас самый главный вопрос. Тупик. Да. Да, то есть, тупик. Все ходят, красные линии не переходят. Хотя Лукашенко иногда переходит. Ну, вот вчера, допустим, 8 человек чуть не тонули в Комсомольском озере, и там доставали их тогда, и вы знаете эту историю.
Да.
Вот, то есть какие-то вещи они переходят. Их бесит что? За ним началась охота. То есть где, кто они, семьи их, там все это вывешивается в интернете, на стенах домов, на квартирных дверях и так далее. То есть идет охота за учителями, которые воровали голоса. То есть там ситуация, она не ходит. Может, никто не выходить на эти марши. Может, никто не выходить. Вот совсем плохо. Но тогда хуже будет тем, кто сидит по домам. Вот понимаете, вот, то есть их спокойно не оставят. Там детей охраняют, потому что дети самые злые же, знаете, а дети все слышат. И как мы вот не говорим об этом в наших телеканалах федеральных, детей нельзя втягивать, тогда дети втягиваются, это гавроши. В общем-то, вот какая беда. Это же трагедия. Вот, так что здесь прощады не будет. Вот, понимаете, вот давайте вот зафиксируем то, что вот даже нас вот говорят на нашем канале ток-шоу, ой, там все это успокоится, не простят.
Мне просто интересно, вот в связи с этим протестом и ситуацией в Белоруссии, вот эта публикация была в Вильте очень интересная, что Европейский Союз, что Рим, Париж и Берлин против позиции Балтии и Польши, да, по санкциям, чтобы вводить Лукашенко. Ради интереса, можно вспомнить, почему вводили санкции против Лукашенко в начале нулевых годов, продлевались потом до 16-го года. Формальная причина – нарушение прав человека. Тогда это звучало как притча во языцах. Нарушение прав человека, аресты и так далее. Сейчас политзаключенные, да. Тогда вводились санкции, было все серьезно. Это была некая идеология. Мы санкции боремся за права.
Санкции были очень слабенькие.
Ну, все равно идеология-то была. Mm-hmm. А сейчас этого даже не слышно. 450 человек, которые экономику пожаловались. Не трогают, да. 450 человек, которые пожаловались. Но никто ни в Берлине, нигде не говорит про то, что, а хорошо бы провести вообще расследование, а что было с этими людьми, потому что были фото, кто-то говорит, что они подделаны, кто-то говорит, что они не подделаны, фактически были свидетельства российских журналистов, которых задерживали, и мы знаем, до какого состояния они их там доводили, вот, но в этом отношении мир молчит, может быть, идеология поменялась, как вы считаете? То есть, как бы уже не важно, что думает народ, уже не важно, наверное, сколько людей там пострадало в застенках.
Я вам отвечу не своими словами, а мнением белорусской политической эмиграции.
Так.
Вот они, в общем-то, для них это очень щепетильный вопрос, потому что в этих странах они живут, они там ходят там к депутатам и так далее, бьются и тому подобное. Они сказали, спасибо Украине, все угробило. Вот после украинского кризиса, эти 6 лет, с которым возилась с ними до последнего Европа ничего не хочет вот там за Бугом. Ничего не хочет. И первое, сказал Берлин, мы в этом говорили сегодня, что не дай бог вторая Украина.
Ни про заключенных, ни про избиения,
ни про задержание. Нет, не надо, и надо головной боли, не надо тогда и тому подобное. И тогда вот, когда это случилось, как-то вот немножко расправил руки, в общем-то, крылья и наше российское правительство. Она поняла, что это и тема ее. Были звонки, но какие звонки? Понимаете, тоже вопрос такой, это же тоже по нашему имиджу било. Все прекрасно понимают, что Лукашенко это, ну, никто.
А кого поддерживать, понимаете, в чем дело? Нужно же с кем-то договариваться в любом случае.
20 лет об этом пишу. Вот, понимаете, вот каждую неделю у меня выходит огромная статья, 14-15 страниц каждую неделю. И я каждую неделю долблю, что, ребята, это не друзья, это не союзники. Надо работать с этой страной. Мы ее потеряем. Получим Украину-2 и так далее. Бесполезно. Даже сейчас ситуация, вот такая ситуация. Вот, стоит вопрос, что выбираем, белорусский народ или Лукашенко? Естественно, выбираем Лукашенко. Зачем белорусский народ выбирать, правильно? Вот мы выбрали сейчас Лукашенко. Это большая проблема. Причем, понимаете, какая проблема? Вот мы к российскому формату подходим. Я вижу прекрасно две вот... Ну, понятно, что мы в эту страну немало вложили. Огромные деньги вложили. В принципе, мы ее держим на плаву. В общем-то, понятно, что здесь вопросы и военно-стратегические. Угу. И нам хочется сохранить идеологическую оболочку своего государства. Если так что произойдет такое, как украинский формат, то это будет развал нашей вообще интеграции на постсоветском пространстве. Это очень серьезные вещи для нас. Это все понятно, и мы как большая держава имеем свои интересы и так далее. Это совершенно законно, я считаю. Но с другой стороны, понимаете, вот, понятно, что у нас там ничего нет. Вот мы умудрились так 20 лет интегрироваться, заинтегрировались, что там нас там ни на какой точке опоры, нет ни движения, ни партии, ни структуры, которая блокировала внутри бы эти вопросы.
Понимаете, поворот. Российских сил, я понимаю, о чем вы говорите.
Вот, я им занимался.
Хорошо,
я...
а пропольские условно есть?
Есть, конечно, есть.
Как им удалось, а нам не удалось?
Вы понимаете, что ведь все делается в отрыве от России, против России. Ведь не просто Лукашенко проводил антироссийскую кампанию предвыборную. Оппозиция почему стала антироссийская? Вот я когда убирали вот, в Беларуси, вот, депортировали, я несколько лет занимался тем, и формировал вот пророссийскую, но антилукашенковскую оппозицию. Потому что я понял, что это человек, который работает только на свой карман. Ни на народы, ни на страны и так далее. Меня вот быстренько убрали. Когда я отсюда достаю, конечно, их. В общем-то, а там оппозицию загнали в этот гетто. Если ты работаешь против России, Россия такая-такая, то ты хорошо, ты молодец, ты все устраиваешь. Если что-то доброе слово про Россию, все это страшная вещь. Сажают. Вот Казунин, он был какой-то пророссийский политический деятель, выборы 2005-2006 год, посадили тюрьму. В общем, там, вот, то есть такие вот вещи там не проходят. Ну, в принципе, это надо было добиваться, потому что у нас ничего там нет. И вот сейчас ситуация, понятно, что Лукашенко уходит. Я без сомнений. Ну, месяц, два, ну, три. Нет, ну, невозможно...
Когда подпишет интеграционную карту?
А вот мы сейчас об этом поговорим, что он подпишет. Угу. Вот, то по-любому, понимаю, ну, невозможно, давайте метод, вот скажите нам, политолога, метод, как можно заставить восставший народ полюбить снова своего президента.
А вы понимаете, в офисе, понимаете, здесь есть другая логика, что никогда не пойдет такой человек, как Лукашенко, по пути у улицы, потому что тем самым проявит слабость, будет делать наоборот.
Улица
это же есть такая логика.
Его. Ну, вы думаете, что? Это все равно на грани гражданской войны. И вы думаете, с народом можно воевать?
Сразу вспомнить Венесуэлу. С Гуайдо-то получилось.
Гуайдо, извините, пожалуйста, там раскол был политического класса колоссальный.
Это правда.
Да, и там он опирался на парламент и так далее. Там была серьезная ситуация. В общем-то, и надо отдать должное, Мадуро там тоже выкрутился бы здоров, ориентируясь на какие-то слои. Тут он остался один. Ведь вертикаль практически занимается саботажем. Ведь местные власти сидят, молчат. Сколько пытаются защитить и подставить армию, не получается армию подставить. То есть уже засовывают их там, этих солдатиков, уже центра Минска, там, БТР запускают. Понимаете, не получается. И все его основа оказывается только силовики. А угу. Сколько силовики? Это 2-3 тысячи человек. Все. Все, что осталось, это вот сидит во дворце. Это Ватикан какой-то. И что мы делать? Собираемся. Нет, понимаете, какая штука? Я тоже очень все это боюсь, потому что там страна такая мне очень близкая и так далее, хотя не родная. Вот, ну, то, что может случиться такая вот катастрофа, вот, это почти запрограммировано, к сожалению. И на что мы рассчитываем? Что мы туда войска бросим? Представляете, 68-й год повторим? Мы забудем сразу и про «Северный поток-2», и про все остальное. Всегда.
Ну, какие варианты-то возможны? Вот интеграционная карта.
Сейчас поговорим о том, что предлагает Москва. Она, конечно, понятно, что это у нас такое пожарное такое ощущение, потому что опереться не на кого. Мы обнаружили, что у нас вообще никого там нет, на кого можно опереться. Вот сегодня вчера жаловалась Светлана Тихановская, что ей Москва не позвонила. Ну, подруга, в общем-то. Ну, надо было как-то по-другому заявлять о своих политических намерениях и так далее. Понятно, что без Москвы не обойтись. Потому ее держат в Литве. Потому что если она будет в Минске, ей придется разговаривать с Москвой. Это не хочется никому. Uh-huh. Все сейчас играют на этой... Очень выгодно.
Так.
Так вот, что делать в Москве? Ну, а вот мы сейчас видим два сценария, я называю две парадигмы, которые Москва как-то выдвигает. Первая парадигма – это...
Вы скажете первая и вторая, а потом расширим после новостей.
Да, первая – это конституционная, так. А вторая – интеграционная.
Давайте после новостей продолжим. Политолог Андрей Суздальцев с нами про Белоруссию. Говорим, через 4 минуты вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». С нами Андрей Суздальцев, политолог. Андрей Иванович, остановились на том, что есть два варианта. Да, парадигма. Вы говорите, что интеграционная и...
И это конституционный.
Конституционный, да.
Конституционный, первый сказал Лукашенко. Прямо на ходу это у него вырвалось. И, потому что он как-то говорил еще до выборов, то, что конституция, которая есть в Беларуси, она, ну, она монархическая, в общем-то. В принципе, он говорит, вот я когда-то уйду, и побудет чьи-то руки, это будет кошмар. Тебя он считает не кошмаром. Вот, и возникла версия такая, что давайте мы сейчас проведем конституционную реформу, так. И потом проведем выборы в парламент и президентские выборы. Ну, понимаю, это всем нравится. Нравится вот это, и вот оппозиция даже нравится, и так далее. Не нравится только народу, потому что вот задаются вопросы, а когда это будет? Когда это будет, да, и, во-первых, кто это будет? Будет этим заниматься Лукашенко? Он сказал, что я буду вести диалог о конституции с тем, кого он сам назначит, в принципе, кем захочет. А те, кто выходит на улицу, и, типа, их брать не будем, они вот вне игры. А вот кого там... Дальше референдум будет проводить снова тот самый Центральная избирательная комиссия во главе с Лидией Ермошиной, кто сказал после выборов, смиритесь. В общем-то,
ну да, пытаюсь, да. Жалоба на отлагу.
То есть тут это ответку. Получается так, что все это так и будет делаться. И, в общем-то, понятно, что это будет растянуто минимум лет на 5, фактически. Ну и понимаете...
То есть есть угроза, что заиграет?
Не заиграет, в том-то и дело. Вот я говорю уж как вот просто ситуацию немножко лучше знающий, чем даже вот нас прописывают те вещи. Тут понятно желание Кремля, что вот выводить надо Лукашенко. Лукашенко надо выводить. Но выводить, как вот сказал 28 числа Владимир Владимирович, он интервью давал, он сказал легально, законно, без насилия, мирным путем. Потому что действительно не надо давать повода, что на постсоветском пространстве можно так вот свергать 26 лет просидел человек.
Ну, можно просто самим сделать так, да, выводить, но при этом должен...
Исполняя все рекомендации, Конституции, там, так далее.
Потому что мы исходим из чего? России нужна дружественная страна.
Конечно, да, и зачем нам перевороты? Границе. Мы не признаем перевороты, мы не признали Майдан. Правда, потом признали Порошенко, но это другой разговор. Майдан мы не признали, понимаете? То есть, кстати, Лукашенко признал Майдан и признал то руководство Турчинова, того руководства Украины. Вот, то есть тут понятно желание, но вопрос, что это отдается в руки Лукашенко, он над нами смеется просто. Вот, то есть вот, он действительно, как вы правильно говорите, будет заматывать на года это все. Это ему народ не даст.
А Беларусь кого видит президентом? Есть у них такое?
Нет такого. Значит, и хорошо, что нету. Найдутся. Найдутся. Мы видим полевых командиров, появляющихся там тогда, есть интересные люди. Так вот, вот этот конституционный формат нулевой, потому что, если, повторяю, его можно сделать, только вот и добиться ухода Лукашенко. Вот он уходит, чтобы не было катастрофы и так далее. По конституции нынешней, второй человек в Беларуси – это премьер-министр. Вот он пускай проводит все эти мероприятия. Вот как Роза Тумбаева делала после свержения
в
2010 году. В общем-то, тогда это можно все сделать. Тогда не будет никаких ни митингов, ничего. Начнется политическая работа, политическая агитация, появятся люди, и начнется нормальный процесс. И, естественно, Россия там может, конечно, очень многие сказать, получить свои плюсы. То есть, как гарант, так далее и тому подобное. То есть, все эти процессы должны произойти.
Так.
То есть, в этом варианте, вот если оставить Лукашенко в этом формате, это не пройдет. Есть второй вариант. Вот мы постоянно про него говорили, вот и на экспертном уровне, вот вариант интеграционный. Потому что понятно, что в немалой степени то, что народ выступил против Лукашенко, взвелось в то, что он практически за два года развалил союзные отношения. Он не подписал до конца союзные карты, дорожные карты. В принципе, с декабря все это остановилось, и Беларусь вошла в Новый год с нефтяной войной с Россией. Потом уже коронавирус, и потом уже понеслась.
Так.
Вот, то есть интеграция посерьезная. Но есть два огромных минуса, и тоже не плюса. То есть вот эта парадигма интеграционная, она на чем построена? Вот то, что говорят в Москве, говорят. Лукашенко слабый сейчас, нуждается в нашей поддержке. Мы сейчас снова стали для него братья вдруг там и так далее. Потом ни за что не извинился, не разграбленный российский банк, не захваченных заложников 32 наших гражданина. Он вообще не извиняется по жизни. Но, тем не менее, вот сейчас такой он слабый, он нуждается в нашей поддержке, он сейчас все подпишет. Ну, это, конечно, тоже очень такая сложно, можно это критиковать, но можно критиковать, потому что, да, он подпишет, но он и 26 лет подписывал, ничего не делал. И всякие ситуации были тяжелые. И мы его спасли в 96-м году, мы его спасли в 10-м году. Mm-hmm. Факт то, что он вдруг прозреет через 26 у власти и начнет проводить нормальную интеграцию.
Какие-то еще гарантии, даст, не знаю, подпишет и уйдет.
Тогда такое... куда он не уйдет? Нет. Он будет нам мозги полоскать, сказать, что я сейчас слабый, дайте денег, дайте солдат российских.
Так вы же после, перед новостями сказали, что он ненадолго, по вашей теории.
Я рассказываю про наши мысли об этом. Это, вот, так. Так вот. И в этом что случае получается, что все повторяется, как будто возвращается тот же самый цикл. В общем-то, и интеграции не будет, потому что он-то в тех идеальных условиях ее не проводил. А сейчас это будет куча слов о том, что сейчас боюсь, народ меня скинет. А там есть такой нюанс, понимаете? Я, помните, рассказывал про украинский синдром? Люди живут и живут, два десятка лет, все им про интеграцию рассказывают, они живут все хуже и хуже. Каждый четвертый работает за рубежом, понимаете, они интеграцию это не видят. Они видят, что там дворцов добавляется у Лукашенко, 17 уже резиденций, там что-то еще там, какие-то деньги у него там вывозятся миллиардами. Все это прекрасно известно, маленькая страна, и они это видят, ну и зачем им такая интеграция? И можете представить, вот у нас сейчас такой прорыв в интеграции. Вы думаете, народ это примет белорусский? Вот тогда выйдет на улицу весь Минск, все 2 миллиона. Вот какая проблема. То есть и тут тоже дорожки нету. Вот эти две парадигмы, они вот не проходят, понимаете?
Ну, просто вот смотрите, чем-то мне напомнила сейчас вот эта картина, что Лукашенко обещает подписать, а Янукович тоже обещал подписать. Да? Но там проблема была в том, что был цивилизационный раскол, Европейский Союз, Российская Федерация. А здесь получается, что или Российская Федерация, или я снова сам один на один.
Да.
Но поддержка... Но с Россией поддержка нужна, да, в виде денег и так далее.
Конечно.
Но с вашей точки зрения, наиболее вероятный вариант какой? Что все равно как бы есть раздача обещаний и больше ничего?
Следите за руками.
Да.
Конституционный формат подразумевает, что Лукашенко потихонечку уходит.
Это вы сказали,
да, я понимаю. Конституционный формат остается навсегда. Он должен опять снова попытаться запустить интеграцию.
Угу.
25 лет запускали, сейчас будем запускать. То есть эти две парадигмы, они противоречат друг другу.
Так.
Они перекрывают друг друга. Конечно, Лукашенко пытается сделать микс, пытается обе парадигмы смешать и получить бесконечное правление, пожизненное и тому подобное. Ему не дадут. Во-первых, не даст уже Россия в том объеме, которое было. Потому что, ну, знаете, как-то нам тоже надоело, что 133 миллиарда долларов вбили туда, и сейчас мы сидим и смотрим на эти митинги, да? Здрасте, привет. В общем-то, какое это расходование денег-то? Ну, как можно так бы управлять страной, если такие мы добились такую волну, такую... Почему мы не решили проблемы демократизации? Хоть какой-то. Но 26 лет человек сидит и говорит, и вы там что там смеетесь.
А потому что не было идеи демократизации. Изначально.
Были идеи демократизации, прописывались неоднократно. Я выступал с ними тоже здесь. И выступал в высоких кабинетах, об этом объяснял.
Демократизация подразумевает сменяемость институтов, работающие институты.
А создаются институты другие. И вот мы подходим к самому главному. Да. То, что Лукашенко и твердит, что вы разваливаете белорусское государство. Вы знаете, он правильно говорит. Вот эти протесты разваливают вот ту систему, ту государственную систему, которую создал Лукашенко.
В другой системе Беларуси может существовать?
Может.
Может.
Все-таки. Может. Это бесспорно может, потому что мы видим гражданское общество, мы видим четкую структуризацию, мы видим, как люди не реагируют на какие-то вот националистические какие-то вещи, не реагируют до сих пор не реагируют, понимаете, вот, то есть они видят враги.
Умеренный национализм, может быть, он даже и допустим, когда формируется, новый этап формирования нации происходит. Да, конечно.
Да.
Вот, но здесь самое главное, если Лукашенко говорит, что, условно, не будет меня, не будет Беларуси, они разваливают Белоруссию, это его проект. Смотрим на то, какой представляют Белоруссию люди без Лукашенко. И не становится ли условно проблемой даже для Российской Федерации Белоруссия без Лукашенко, потому что сразу же включается Польша, включается Прибалтика.
А то они не включались.
Сильнее будут включаться.
А то нам так весело и хорошо с Лукашенко 26 лет. Одни скандалы и проблемы. Вот он объявил программу, как он приписан вот этого Конституционному совету.
Так.
Я разгромил в статье своей жутко. И разгромил даже не того, что там мне кричали, что это не наша программа, а то, что они неделю думали.
Угу.
А вот здесь в Москве в это поверили. Так Лукашенко объявил программу-то свою. Вот на самом деле то, что он там делал, что должны были сделать эти
советы,
он все это выполнял. Понимаете? Вы понимаете, Польша, Литва – это соседи. Это соседи, у нас Китай есть. У нас есть, извините, мы работаем с Америкой. Но, извините, Женечка, вы идете к столу, вы руки моете?
Конечно.
Конечно.
Коронавирус.
Это гигиена международных отношений.
Так.
Потому что, если вы работаете в этой стране, учитывайте, что вот есть Вильнюс, есть Варшава, Есть Украина уже. Уже тоже фактор очень важный, Киев. Ну, надо мыть руки.
Есть другое. Я сижу в своей квартире, я обращаю внимание на соседей или не обращаю, понимаете? Я выношу мусор на общую площадку или не выношу? Это немножечко вот...
Это наша жизнь.
Так.
Это мы, к этому приучены, нас воспитывали родители. Понимаете, какая вещь? Я вне себя становлюсь, когда я услышу по нашим телеканалам: «Ой, американцы набежали! Вот тут это британская разведка, бразильская разведка, там, скажу тебе еще сразу». Это говорит о чем? О том, что мы провалились. А то, что мы сейчас, извините, закрываем свой зад этими несчастными американцами, которые, конечно, есть. Потому что есть и организм, вот женщина ваша, вот вы видная женщина, спортивная и так далее. Вы там бегаете на лыжах, скорее всего, там, так далее, занимаетесь спортом. У вас высокий иммунитет.
Так.
Никакая зараза к вам не цепится. А если мы смотрим, что парень 26 лет развлекается, строит резиденции, коленьку возит и так далее, гарем создал, там арбузики бросает, и мы это все видим. Мы же не видим, что там нет никакого иммунитета. Там, конечно, должны быть американцы. Там должны быть, конечно, Европа. Но это положено, это наша жизнь, это наша работа.
Так.
Мы хотим стерильных условий. Вот такими белые пушистые пришли, и все хорошо. Конечно, будут американцы.
Больнице,
а вот если не будет американцев, Женя, вот тогда плохо.
Почему?
А тогда она скажет: ну, там русские что-то там сами себе творят на голову, ну, пускай творят.
Ну, не знаю, даже в больнице бывают внутрибольничные инфекции. Просто
да.
Вы же сами сказали, что
инфекция.
У Российской Федерации проблема в том, что как бы, ну, не удалось там посеять какие-то пророссийские силы. Сейчас
мы
это
не хотели этого делать.
Вот, потому что была надежда на Лукашенко. Это же принцип политический.
Я тоже потрясающая вещь, потому что, ну, вы поверите мне, что информация о том, что творит Лукашенко, там, о дружбе с ИГИЛ, да всем чем угодно, ну полно.
Запрещенная организация.
Да, запрещенная организация России. Ну, да полно было. И сейчас полно этой информации. Она не закрыта, она открыта. Все это пишется и так далее. Я об этом пишу 20 лет.
Но все равно выход-то какой? Мы все равно с вами приходим
работать,
к одному
работать и тому же. Работать. Это близкая нам страна. Она пока находится, слава богу, в союзных с нами отношениях.
Угу.
Это не чужой нам народ, с которым мы повязаны, в общем-то, и историей, и родственными связями и так далее. И не хочет, чтобы интеграция началась между нашими президентами, а хочет, чтобы интеграция все-таки была между элитами, между
есть,
народом,
смотрите,
между обществом. Вот тогда это будет интеграция.
Есть сразу тезис такой, что я неоднократно его видела. Белорусы должны в Москве надеяться, что белорусы сами решат свою судьбу. Вопрос как? Урегулировать политический кризис.
Не решают.
Вопрос как?
Я вот повторяю то, что вот мою миссию повторяю.
Да.
Я вот 20 лет пишу везде. Ножками сами, ребята, сами. Это ваша страна, никого не ждите. Запад вам не поможет, Россия вам тоже не поможет, потому что она боится, что ее за это посадят на кукан, на очередные санкции. Сами. Вот это я постоянно твержу. Но понимаете, это постсоветское пространство. Я вам, помните, рассказывал, как мне рассказывал друг другу. Один офицер, который был вот в этой группе, которые в 8 году отбили у грузин, они воевали, грузины, отбили вот Схинвал и пошли дальше в сторону территории Грузии, там, Годи. Они зашли в первую же деревню, чисто грузинская, выбегает женщина, вся в черном. Так руками сплескает: слава тебе, Господи, наши пришли.
Так.
Потому что есть такое вот на уровне, знаете, вот инстинкта, что вот тут развлекается наш Лукашенко и так далее, но есть Москва, и в случае чего она или подстрахует, или по башке ему даст, или поставит на место.
Поколение выросло другое уже. Если тогда
если
10
бы,
лет назад.
Если бы, да, конечно, я такое еще видел, как я видел в Минске, знаете, я прекрасно на Беларуси, я был в шоке, когда люди с голыми руками кидаются на ОМОН, и ОМОН бежит. То есть они знают, что если там бежит их 3-4 раза больше, им будет плохо. Он от них бежит. То есть я такого никогда в Беларуси не видел. Какое-то остервенение народа. Сколько он достал их, понимаете? Вот, сколько они его ненавидят.
Есть друг...
Это совершенно другой фактор. Но
все говорят, будет хуже.
И говорят, что будет хуже, и там вот в этом так далее, там останетесь без поддержки. Да, они на это согласны, но не терпеть этот бардак 26 лет не могут больше. Не могут. Они прекрасно видят, что он закрывается Россией, закрывается русским солдатом. Ну, нас же бабы нарожают, знаете, нормально. В общем-то, и в таком же формате. Вот это же люди видят. Поэтому повторяю, то, конечно, вот до последнего момента они рассчитывали на то, что... Как вот логика? Они рассчитывали на Россию по умолчанию. Логика такая была, что... Ну, видит же весь мир, что человек ненормальный, ну, сложный человек, ну, варварский режим, фашистский режим.
Ну, ладно уж,
мы говорим не в пропагандистском плане, а мы говорим вот в плане политологическом. Вот я постройка это государство, я помню, я начинаю этот вопрос. Государство.
Да, я понимаю.
Это фашистское государство, абсолютно фашистское. Это не в плане того, что вот упрекаем в чем-то, понимаете? Ведь и фашисты тоже разные есть, и германские, и итальянские.
Но все равно
но построили это так, опасная построили история. Совершенно так. Вот. И понимаете, вот они рассчитывали, что это все в Москве понимают, и на все равно Москва будет на стороне народа. Я об этом писал. Я всегда приводил пример и говорил, вот ситуация была в Армении. Я говорю, вот, они говорят, вот в Армении, говорят, Россия же поддержала. Я говорю, огромный, огромный выход народа на улицы. Вышла вся республика. И Россия поддержала. А Россия не пойдет против народа. Но есть нюансы.
Ну, вот у Лукашенко, видимо, какие-то свои нюансы. 7373, в случае Лукашенко, точнее, 7373948, телефон прямого эфира. Так, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день, я Вадим Подмосковье.
Добрый день, Вадим.
Вот я слышу все эти разговоры, меня просто, как человека, прошедшего все это и развал, и все, я достаточно поучаствовал в разгроме своей собственной страны. Весь тот же сценарий повторяется. Строго к цифрам. Вот жизненный уровень в Беларуси, в нищий, в бедный абсолютно, почти в 3 раза выше, чем на Украине, намного более богатый. И если белорусскую модель применить к России, именно к России, то мы тут заживем не то, что как шейхи, а вообще как, наверное, инопланетяне. И когда мы хаем Лукашенко, вы поймите, что его нельзя мерить корытом. Это человек миссии, он как Фидель Кастро, понимаете? Он миссию несет. А народ не всегда прав, народ ребенок, народ бывает тупой, он и казнит, и убивает, и жгет. Поэтому расширьте немножко кругозор, пожалуйста, спасибо.
Понятно, спасибо.
Ну, феноменально, конечно. Человек призывает не думать о корыте, но и корыте не со стороны корыта. Конечно, белорусы живут, конечно, гораздо слабее в плане экономики, чем россияне. Этого вопроса нет. В общем-то, они работают у нас. 700 тысяч работает белорусов у нас. Мы там не работаем. Это в отношении того, что вот, как тот живет лучше. Украина почти догнала белорусов. Вот давайте тоже говорить откровенно, то, что там, ну, люди оставили в покое, не стали зарабатывать, да сами на себе. Так у нас было сельское хозяйство, между прочим, когда стали покоен. Поэтому вот сказать то, что вот такой вот он, ну, все может правильно таки говориться. Он кому-то очень нравится. В России вообще-то есть масса людей, которые поклонники Лукашенко. Такое, знаете, вот он уже не просто говорил, вот что вы делаете со мной 4 августа, вот если вы не тронете, там за вас запылает до Хабаровска. То есть так намекал на то, что вот такой, этот момент, да, такой есть, да. Но мы должны понимать так, что для белорусов, вот это их президент, он убийца. Понимаете, вот у них убийца, вот террор, это большой террор, вот эти 4 дня.
Но мы же допускаем, что люди, которые все равно приходили на выборы, что за Лукашенко голосовали.
Конечно, конечно. Голосовали. Вот по нашим подсчетам мы так прикидывали, ну, голосовало 25-28, не больше, да. Да.
Вы сказали, значит, предположение 55-65.
Нет, нет, это имеется в виду, мы говорим о голосе программы, которая была заблокирована. Сейчас, которые люди многие аукаются, что они участвуют, что надо было паспорт сдавать и так далее. Все эти списки, все то, что КГБ. В общем-то, и там страх. Там лютый страх. Людей душили именно страхом. То есть вы соглашаетесь, мы навсегда. Вот потом Витя, потом Коля и так далее и тому подобное. Я за честность. Ребята, есть такая история, монархия. Коронуйтесь и так далее. Вот не надо издеваться над народом, эти выборы сочинять и так далее и тому подобное. Вот. И да, посмотрим, кто кого будет.
Конституцию отменять тогда.
Она что, есть?
Ну, формально.
Ну,
слушайте, и выборы формальные есть все-таки.
И формальные выборы есть, ну, 21 век, тому подобное.
Да.
В общем-то, то есть надо как-то демократию показывать, демонстрировать, что она вроде как-то существует, вроде как-то неудобно, понимаете? Вот, ну, на самом деле, конечно, вопрос даже не к нам. Вот нам, может быть, нравится Лукашенко, он белорусам не нравится. Вот пойдите к белорусам и скажите, что вы такие идиоты, у вас такой хороший президент. Вернетесь живым, спасибо.
Давайте проголосуем, я предлагаю такую голосовалку сейчас, пришла мне мысль в голову, потому что тут, во-первых, 0.40 написал Лукашенко, молодец. Вот, а вы сказали фразу, что, может быть, гражданам России нравится, а вот белорусам не нравится, это их президент, и они должны на это все решать. Вот смотрите, вы, товарищи, поддерживаете гнев белорусов против Лукашенко. 134, 21, 35. Да, надоел, да, там были фальсификации на выборах, в общем, надо что-то делать. Вы поддерживаете именно гнев белорусов. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Вы считаете, что те белорусы, которые гневаются на Лукашенко, совершают большую ошибку. 134, 21, 36. Вот именно в таком формате я задаю вопрос. Пожалуйста, 134, 21, 35. Вы поддерживаете гнев белорусов против Лукашенко. 134, 21, 36. Вы считаете, что белорусы неправы, гневаясь на Лукашенко. 134, 21, 36. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я хотел сказать, вот Суздальцев, он исторический факультет окончил.
И что?
А там это.
А как вас-то зовут? Ой, ну понятно, все. 7373948. Исторический факультет человек закончил, значит, что-то не так. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Да.
Можно спросить вот вашего.
Для начала я вас спрошу, как вас зовут?
Ольга.
Ольга, да. Хорошо. Спрашивайте Андрея Ивановича.
Да. Белорусы умные люди, они понимают возможности своей страны, там 10 миллионов населения где-то около этого, ну, наличие природных ископаемых. Вот скажите, пожалуйста, почему большинство, вообще мы не видели российских флагов на этих посадках. Что они, против союза с Россией?
Это очень хороший вопрос.
Спасибо. Потому что, может быть, совсем внутренняя история.
Нет. Во-первых, внутренние причины. Оля, очень хороший вопрос. Спасибо, что задали его. Там, понимаете, есть такое вещь, понятие, как вот это, электорат победы. Вот эти люди как раз вот на них опирался Лукашенко. Потому что он говорил, что вот мы с Россией, так далее, нам поддержит, нам поможет, нам направит. Ну, действительно, дотации доходили до 10 миллиардов долларов в год. По 1000 долларов на душу населения. Это 11-12 год. Они этим жили. Так. Эти люди, не скажу, что они такие прям пророссийские. Нет, они национальные, они вот за суверенитет республики и так далее, но им надо, чтобы Россия где-то была рядышком, вот, страховала, присутствовала и так далее. Флаги были российские, вчера были российские флаги, но появились, к сожалению, лозунги против России, вот потому как стало ясно, что Россия делает ставку на Лукашенко. Вот это вопрос очень серьезный.
Или они появились тогда, понимаете, и изначально, скажем так, протеста уже довольно много, месяц почти, да, что. И в любом случае и та, и другая сторона могут пользоваться вот этим эмоциональным выплеском. Конечно. Пророссийская и антироссийская.
Россия присутствует объективно. Она не участвует активно, но объективно присутствует. Но вот дело в том, что Лукашенко вот этот электорат победы потерял. Очень потерял как раз вот после коронавируса и так далее, и он уже к нему не вернется. Вот эта вся и суета. Он заявляет, что это внешние силы там и так далее. Внутренняя проблема. Они ему отказали в доверии.
Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы поддерживаете гнев белорусов против Лукашенко. 134-21-36. Вы не поддерживаете белорусов, которые гневаются на Лукашенко. 134-21-36. Еще поголосуем, потом подведем итоги. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло. Здрасте.
Ну, я вообще-то... кстати, по поводу одного из звонка слушателей.
Как вас зовут?
Сергей Леонидович Доренко любил приглашать к вам в эфир философа Никлеса, и он как раз любил как раз формулировку «народ-ребенок».
Так
что вот первый радиослушатель был абсолютно прав в своих...
«Народ-ребенок» и не понимает ничего. То есть, подождите, ну а зачем же тогда «народ-ребенок» привлекает на выборы, понимаете, в чем дело? То есть на выборы можно, а на улицу уже нельзя.
Ну, понимаете, давайте, философский вопрос. По поводу протестов белорусов.
Так.
Я бы не стал говорить, что это протесты белорусов.
Потому что чьи-то?
Я вижу, что те, которые выходят с протестом, они выходят под коллаборантскими флагами и флагами ЛГБТ.
Это очень важный вопрос.
Спасибо.
Очень важный вопрос.
Спасибо, принято. К флагу претензия.
Вы знаете,
флаги ЛГБТ, честно, я не видел.
Вы знаете, тут это трагедия. Там, конечно, очень раскручивается тема, что когда пришли оккупанты, вся полиция ходила вот эти бело-красные в формате. Мы обычно вспоминаем, что Андреевский флаг использовала РОА, то есть наша власовская армия. Они только подняли вот этот наш триколор, подняли, в Праге подняли. Вы знаете, я в таких случаях так говорю, вот наплевать. Понимаете, почему? Мы не напасемся мы флагов на все случаи, когда их
это
используют.
Это символ. Символы очень важны в революционных движениях.
Все прикрываются национальными символами. И подонки, и предатели, и патриоты.
И кто-то говорит подозрительно, что так быстро сшили эти флаги.
Вот именно. Они там были. Это традиция. Самоорганизованные там националисты. У них все есть. И движение есть, и фирмы, и партии есть, у них все это есть. Вот это литерата победы, вот ничего нет. Вот
но насколько проблема. Они, смотрите, вот если националисты в Беларуси есть, насколько они, скажем так, проблематичны для, например, там, Российской Федерации, условно, поиск самостоятельности на Украине происходил путем отрицания всего русского.
Их мало.
Русского.
Причем, знаете, мне всегда очень бесило то, что большая часть из них является именно белорусскими националистами. Они, скорее всего, называть их можно польскими националистами. Есть такая беда там. В общем-то, да, то есть белорусский националист никогда не будет ругаться с Россией. Потому что именно мы создали эту страну практически нашей поддержкой и помощью. Вот в чем дело. Там такие тоже есть. Это очень тонкая тема. Но на самом деле там много государственного национализма. Это хорошо. Или плохо, но это отдельный разговор. Но сказать так, что они вот сильно влияют вот именно на это вот, на электорат победы, нет. Вот выходят сейчас люди, они их не особо обращают внимание.
Итоги голосования, смотрите, Андрей Иванович, 40% говорят, что поддерживают гнев белорусов против Лукашенко, а 60%, сейчас уже 39-61, говорят, что белорусы не правы в своем гневе против Лукашенко.
Ну, наверное, тогда, знаете, как-то на одном ток-шоу там товарищ кричал, что мы всеми силами поддержим Лукашенко. Как? Как? Бомбить вниз будете?
Ну, нет, ну, давайте
как?
Без этого.
Ну, Женечка, ну как вот? Я же тоже не против нашей страны, наших интересов. Ну, как помочь Лукашенко?
Большой вопрос. Я думаю, что еще с вами
неоднократно будем говорить. Как заставить белорусов полюбить Лукашенко снова?
16 часов. Спасибо вам большое. Приходите еще. Политолог Андрей Суздальцев. Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем приятного вечера.